Сегодня у нас замечательная глава, одна из самых прекрасных глав Нового Завета, которая мне очень и очень нравится. Это 13 глава первого послания апостола Павла к Коринфянам. Я надеюсь, вы ее уже прочитали и прочитали несколько раз у себя дома. Это одна из самых замечательных глав в Новом Завете, друзья, я повторяю. Сегодня мы будем говорить о любви. О любви, о великой Божьей любви. О любви с большой буквы. О любви, достигшей нас, и которая может проявляться через нас, достигая своей силой других людей. Когда эта любовь, Божья любовь, вселяется в нас, становится человек совсем-совсем другим. Глава 13, первое послание Коринфянам, говорит нам именно о такой любви. Здесь мы находим любовь во всех ее божественных проявлениях. Но вы знаете, что никакие определения, никакие описания не могут дать реального представления об этой величайшей силе, способной покорять, друзья радиослушатели, покорять многие-многие сердца. Чтобы познать любовь, нужно научиться любить, слушатели, такой любовью, какой любил Господь. В греческом языке имеется три слова, которые по-русски переводятся одним и тем же словом «любовь». Имеется слово «эрос». «Эрос» – греки этим словом пользовались, чтобы передать эротическую любовь, в смысле страстного увлечения, вожделения, похоти. Оно происходит от имени «эрос», который был любовником Афродиты. Сегодня оно представляет собой, так сказать, только физическое половое влечение. Это слово не употребляется в Новом Завете. Другое греческое слово, выражающее любовь, это «филио» или «фило», которое означает «привязанность», «расположение». И это слово, слово «филио», выражает нежную, чувственную любовь. Это любовь, друзья, к людям и желание им помочь. Это любовь к брату. Это человеческая любовь в наивысшем ее значении, благородная любовь. И третье слово – слово «агапы» или «агапао». Есть самое высокое слово для любви в Новом Завете и означает божественную любовь. Это больше, чем любовь, выражающая душевное волнение, возбуждение, переживание. Эта любовь открывает в нашей воле Божью волю. Это любовь, свободно избирающая свой предмет. Это определение Бога по отношению к нам, потому что Бог есть любовь. Мы прочитаем первый стих, друзья радиослушатели, где апостол Павел пишет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Друзья радиослушатели, я лично не слышал ангельских языков. По всей видимости, они представляют предельное красноречие, наивысшее ораторское искусство. Но все эти дары ничего не значат без любви. Язык без любви – это звуки без мелодии. Вы можете петь, подобно серафимам, но без любви это будет лишь адское шипение. Любовь делает красноречие осмысленным, дает ему значение, глубину, реальность. В стихе втором апостол продолжает и говорит: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Слушатели, первый стих говорит о любви, исходящей из сердца. Здесь же любовь представлена как акт интеллекта. Одного знания недостаточно, друзья. К нему должна быть добавлена любовь. понимание должно вдохновляться любовью. Знание Библии, например, и понимание ее истин мало значит без любви, без понятия Божьей любви. Где нет любви, там будут лишь сплетни, горечь, ненависть. В 3 стихе и 4 говорится: «И если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья, как важна любовь. Эта любовь есть акт воли. Любовь должна проявляться в сердце, в уме и в воле. Любовь есть плод Духа Святого. Дары без любви бесплодны. Здесь говорится, что любая жертва без любви теряет смысл. Мы призваны Богом к жертвенной жизни, не правда ли? Но Бог принимает только чистую жертву без пятна и порока. Христос очистил нас от грехов, чтобы мы могли приносить себя в невинную жертву, чтобы в нас отобразилась любовь Христова. Я еще раз повторю этот важный стих. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья, ведь многие-многие террористы отдали свою жизнь, но отдали ее без любви, отдали со злостью, отдали ее без любви к человеку, без любви к Богу, во-первых. И поэтому эта любовь не имеет никакого значения, никакой пользы. А любви не имею, если любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, продолжает апостол, и говорит: любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Друзья, в этой любви отражается характер Христа. Только Бог может долготерпеть, милосердствовать. И к этому Бог призывает всех нас. Любовь не завидует, любовь довольна своей долей, своей участью. В мире, друзья, в мире, наполненном несправедливостью, любовь не ожесточается. Она идет, чтобы помочь жертвам греха и зла. Она не завидует благоденствующим в этом мире. Она мирится с тем, что имеет. Она не превозносится. Не делает из себя парада, так сказать. Не делает из себя парада, не выставляет себя на показ. Она скромна, тиха, молчалива. И потому она так драгоценна. Она не гордится. Гордость – это дух сатаны. Это он восстал против Бога. Любовь имеет дух Христа. Любовь имеет дух смирения и кротости. В 5 стихе мы читаем следующее: «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Бесчинствует, друзья, тот, кто не знаком с любовью Божью. Тот делает бесчинство. Любовь ведет себя пристойно, вежливо, учтиво, любезно. Любовь не ищет своего. В этой любви, друзья, нам открывается природа самого Господа Бога, умеющего жертвовать собой. Христос, как вы знаете, не искал своего. Он пожертвовал собой ради нас. Он искал нашего спасения, нашего счастья. Любовь побуждает нас также искать не своего, а пользы другого. Любовь не раздражается, она не имеет этого вспыльчивого характера, как часто бывает у нас, не правда ли? Раздражаться человеку очень непристойно, тем более верующему. Любовь – это сила спокойствия и величайшего самообладания. Любовь не мыслит зла. Как печально видеть людей, занимающихся сплетнями. Любовь не видит в других злых намерений, друзья. Когда Христос висел на кресте. Он в предсмертных мучениях воззвал к своему отцу, прося за своих распинателей. «Отче», — говорил он, — «отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос не замечал в людях их злых намерений. Он хотел всем простить. Он любил любовью Божьей. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, позвольте также мне сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее изучать вместе с нами систематически, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, теперь мы продолжаем изучение замечательной и прекрасной главы 13 первого послания апостола Павла Коринфянам. Это глава о любви. Мы только что выше сказали, что любовь не видит в других злых намерений. И Христос, когда даже висел на кресте, Он в своих мучениях воззвал к своему Отцу, прося за распинателей. Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос, друзья, не замечал в людях их злых намерений, но Он любил человека. Он не любил грех, но Он любил человека. Дальше, в стихе 6 этой 13 главы, мы имеем дальнейшее описание любви. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Слушатель, любовь есть источник для нас чистой, благословенной жизни. Неправда оскверняет жизнь. Кто радуется неправде, тот отражает неправду в своих чувствах, в своих мыслях и в своей жизни. Любовь радуется истине. Христос назван истиной. Вы не будете сорадоваться какой-то неправде. Нет, вы будете искать истину и радоваться истине. Истина – это сила, берущая вину другого на себя и оправдывающая виновного. Это то, что Христос сделал с нами. Он есть истина, друзья. И мы будем любить истину. Дальше в стихе 7 читаем, что любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Бог есть любовь. Бог уплатил жертвой Сына Своего за наши грехи и покрыл их вечным забвением. Любовь – это величайшая сила, способная покрыть собой нашу вину, наши преступления. Мы можем сокрыться в любви от наказания и суда. Любовь всему верит. Если вам кто не доверяет, это ранит ваше сердце, не правда ли? Калечит вашу душу, ожесточает вас. Но любовь вам верит. Если вы и ошибаетесь, в чем она продолжает верить вам? Если в людях вы не находите доверия, обратитесь к любви Божьей. Она верит вам, она исцелит ваше израненное сердце и смягчит его елеем Духа Святого. Любовь всего надеется. Надежда любви велика, друзья. Любовь надеется, что вы приняли Христа не напрасно. Мы спасены в надежде. Посмеем ли мы посрамить надежду любви по отношению к нам, друзья? Надежда – это сила, исходящая из любви и действующая к совершенствованию нас в Иисусе Христе. Она побуждает нас расти в образ Иисуса Христа. Любовь все переносит, она сильна выдержать все. Любовь является величайшей силой терпения. В любви мы имеем силу сносить друг друга, нести бремена друг друга, переносить невзгоды жизни и много-много чего другого. Переносить злословие, побои и страдания. Любовь переносит все, друзья. В 8 стихе этой 13 главы говорится о постоянстве любви. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Но любовь, друзья, любовь никогда не перестанет. Вот что говорит поэт о любви. «Тот еще никогда не любил, который думает, что он любил однажды». И потом добавляет, «Любовь смотрит за границы времени и пространств. Она берет вечность в свои объятия». Любовь бессмертна, слушатель. Она никогда не бывает до конца побежденной, никогда не разочаровывается, никогда не теряет надежды. Любовь вечна. Она постоянна. Христос никогда не переставал любить. Вы ничего не можете сделать, чтобы удержать его от любви. Вы находитесь в состоянии неверия, но он вас любит. Он даже любил вас тогда, когда вы о нем ничего не знали. И даже когда вы согрешаете, он продолжает вас любить. Вы не можете заставить Бога перестать вас любить, даже когда вы укроетесь от него под покровом ваших грехов и вашего неверия. Бог любит вас, несмотря на ваши недостатки. Друзья, как чудно знать, что Бог нас любит. Пророчества прекратятся. Тогда, когда мы войдем в вечность, там языки умолкнут, знание упразднится. Знания непостоянны, друзья. То, что я когда-то изучал в университете, сегодня уже устарело. Сегодняшняя наука будет заменена наукой завтрашнего дня. Знание прогрессирует, но оно упразднится. Все же любовь останется. Читаем далее стихи 9 до 12, где говорится, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Слушатели, сейчас мы переживаем наш младенческий возраст во Христе. Мы связаны нашими несовершенными греховными телами. Вечная жизнь, полученная нами, как верующими от Бога, ограничена нашими слабыми возможностями. Когда же мы получим тела воскресения, тогда наши возможности станут безграничными. И потому мы так сильно ожидаем момента, чтобы одеться в нетление и дать возможность любви свободно уже действовать в нас. А теперь, говорит Павел, пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Друзья, верой началась наша вечная жизнь, надеждой она вдохновлялась, а любовь давала ей силу. Эти три пребывают, но любовь из них больше. Как прекрасно жить, друзья, как прекрасно жить любовью Божьей.